Глава 11. В конце концов, Куин взяла с собой в качестве напарника в группу прикрытия Этана Аниси. Телепата она оставила возле лифтов в конце коридора гостиницы для проезжающих неподалеку от номера Мелисора и вооружила его вторым парализатором из своей пары. «Сидите в укрытии и стреляйте в любого, кто вздумает бежать», — приказала она. «И не стесняйтесь. Парализатор удобен тем, что в случае ошибки потом всегда можно извиниться». Этан с сомнением поглядел на нее, когда они направились далее по коридору. «Ну хорошо, почти всегда», — пробормотала она, оглядываясь через плечо, чтобы понять, насколько хорошо Си скрылся в мешанине зеркал, растений в горшках и ниш беседок. Гостиница Мелисора явно предназначалась для проезжающих с бюджетом побогаче, чем у Этана. Тут Этан обнаружил, что в плане атаки есть один существенный недостаток. «Вы мне не дали парализатора», — торопливо прошептал он, обращаясь к Куин. «У меня только два было», — нетерпеливо пробормотала в ответ она. «Вот, возьмите аптечку. Будете врачом». «И что мне делать? Треснуть ею Мелисору по башке?» Она коротко усмехнулась. «Непременно, если представится такая возможность. А вообще, Теке нужно будет ввести противоядие от той дряни, которой они его накачали. Вам, вероятно, понадобится противосыворотка от фастпенты. Она лежит в футляре рядом с фастпентой. Хотя дело могло зайти слишком далеко. В таком случае действуйте, как вам врачебный опыт подскажет». «А, — ответил смягчившийся Тан, — в этом, пожалуй, был какой-то смысл». Он только успел открыть рот, чтобы высказать какое-то очередное возражение, но тут Куин впихнула его в дверную нишу. Ниша оказалась тесной и почти не скрывала его. С противоположного конца коридора от грузового лифта шествовали три силуэта, ведя за собой герметизированную пассажирскую платформу с гербом Департамента экологии на борту, стилизованным изображением папоротника и воды. Когда три фигуры вошли под лампу, источающую мягкий чувственный свет, Этан понял, что дизайнеры не поленились исследовать восприятие человеческим мозгом световых волн различной длины. Оказалось, что это атлетически сложенный сотрудник службы безопасности и два экотехника, мужчина и женщина. Женщина была угловатая и костлявая. Судя по походке, она обладала теплотой и очарованием стального топора. «Бог отец!» — пискнул Этан. «Это же Хельда ужасная!» «Без паники!» — прошипела в ответ Куин, впихивая его обратно в нишу. Ниша была не больше 20 сантиметров глубиной, так что вряд ли в ней мог спрятаться и один человек, не говоря уж о двух. «Повернитесь к ним спиной и сделайте вид, что занимаетесь каким-нибудь обычным делом, тогда они не обратят на вас внимания. Ну же, повернитесь и обопритесь рукой о стену возле моей головы». Она быстро поставила его как надо. «Наклонитесь ближе ко мне и разговаривайте в полголоса».
«Что это все должно означать?»
«Что мы обжимаемся. А теперь заткнитесь и дайте послушать. И не смотрите на меня так, а то я начну хихикать. Хотя, если пару раз хихикнуть в нужный момент, это добавит убедительности».
Обычным делом. Этану в жизни не приходилось делать ничего более необычного. Он лопатками ожидал какого-нибудь смертоносного удара из комнаты Мелисора, которая была как раз напротив. От того, что он не видел происходящего, это ощущение только усиливалось. Куин, конечно, все было отлично видно, при том, что его рука частично скрывала ее лицо, а ее тело было прикрыто его телом от возможных шальных пуль.
«При них только один сотрудник службы безопасности», — пробормотала Куин. Ее глаза блестели из-под трепещущих ресниц. «Хорошо, что мы тут».
Из ее куртки донесся приглушенный писк. Рука ее метнулась, чтобы заглушить его. Она подняла пейджер ровно настолько, чтобы разглядеть дисплей. Губы ее скривились.
«Что такое?» — шепнул Этан ей на ухо. «Это номер компульта комнаты этой сволочи, Мелисора», — невозмутимо прошептала она в ответ, правдоподобно обнимая свободной рукой шею Этана. «Значит, он вытянул из Теки мой код. Должно быть, хочет, чтобы я ему позвонила и собирается мне угрожать. Ну пусть попотеет».
Этан, все больше отчаиваясь, придвинулся ближе к ней, незаметно переместившись чуть в сторону, чтобы хоть что-то видеть. Экотехник Хельда ткнула пальцем звонок на двери номера Мелисора и сверилась с электронной записной книжкой.
«Гемлорд Харман дал? Проезжий дал?»
Ответа не было.
«А он дома?»
— спросил другой экотехник. Вместо ответа она указала на панель под колпаком на стене. Этан догадался, что цветные огоньки на панели — это индикаторы каких-то систем жизнеобеспечения, потому что второй экотехник сказал. «Ага, и не один. Может, это и не ложный вызов». Хельда еще раз позвонила.
«Проезжий дал! Говорит Хельда, инспектор биоконтроля станции Клайн. Я требую, чтобы вы немедленно открыли эту дверь, иначе вы станете нарушителем закона о биоконтроле, статьи 176-Б и 2-А».
«Дай ему хоть штаны надеть», — сказал второй экотехник. «Он ведь в неловком положении».
«Вот и хорошо», — коротко сказала Хельда. «Так и надо этому грязиеду. Нечего было тащить сюда свою заразу».
Она опять придавила звонок. Не дождавшись ответа в третий раз, она вытащила из куртки какое-то устройство и поднесла его к дверному замку. На устройстве замигали огоньки, ничего не произошло.
«Боги мои», — сказал второй экотехник, — «они блокировали систему аварийного перехвата управления».
«А это нарушение правил противопожарного контроля», — радостно сказал мускулистый сотрудник службы безопасности и начал быстро набивать что-то на своей ком-панели. В ответ на вопросительный взгляд второго экотехника он счел нужным объяснить причину своей внезапной радости.
«Вы, ребята из биоконтроля, можете врываться к любому проезжему, наплевав на его гражданские права, только на основании показаний с чужих слов. А мне надо иметь документированное оправдание, иначе начальство меня с потрохами съест».
Он завистливо вздохнул.
«Да, немедленно разблокируйте дверь!» — яростно заорала Хельда в переговорное устройство.
«Мы можем отрубить его продуктовое снабжение», — предложил второй экотехник. «Рано или поздно ему придется выйти».
Хельда заскрежетала зубами.
«Я не собираюсь сидеть и ждать, пока какой-то заразный грязиец не зайдет до выполнения моих приказов». Она подошла к опечатанной и запертой панели, расположенной чуть дальше на стене. Надпись над панелью гласила «Пожарный контроль, только для уполномоченных сотрудников».
Хельда сунула свое удостоверение личности в щель. Прозрачные дверки, зашипев, с готовностью распахнулись.
«Попробовали бы они не послушаться», — подумала Тан.
Она начала нажимать яркие кнопки в какой-то сложной последовательности.
Из-за мелиссоровой двери донеслось приглушенное шипение, гудение и слабые крики. Хельда довольно улыбнулась.
«Что она делает?» — шепнула Тан в похожее на ракушку ухо Куин.
Куин яростно ухмылялась.
«Пожарный контроль! Вы у себя на планетах пользуетесь автоматическими разбрызгивателями, которые заливают пожар водой. Очень неэффективно. Мы же у себя просто герметически закрываем комнату и выкачиваем из нее воздух. Очень быстро. Нет кислорода, нет и окисления. Мелиссор, видно, был слишком глуп или слишком умен, чтобы заблокировать отверстие для пожарной выкачки воздуха».
«А такой метод не слишком рискованный? Вдруг кто-то окажется заперт внутри?»
«Обычно сначала звучит сигнал тревоги, чтобы люди могли эвакуироваться из помещения. Хельда его отключила».
Второй экотехник все еще держал отпирающее устройство рядом с механизмом двери. Устройство запищало и замигало огоньками. Изнутри кто-то забарабанил по двери.
«Теперь Мелиссор хочет открыть дверь, но не может из-за разности давлений», — прошептала Куин.
Хорошенько выждав, Хельда включила подачу воздуха в комнату. Дверь разъехалась с явственным хлопком и шипением. Мелиссор и Рау, задыхаясь, вывалились в коридор. У обоих текла кровь из носа. Они оба усердно сглатывали и шевелили челюстями, чтобы уравнять давление во внутреннем ухе.
«Хельда даже не дала этим несчастным рассказать о том, что у них есть заложник», — ухмыльнулась Куин. «Эта дама времени не теряет».
Мелиссор, наконец, обрел дыхание.
«Вы что, с ума сошли?» — закричал он на трех сотрудников станции.
Его взгляд упал на представителя службы безопасности.
«У меня дипломатический иммунитет!»
Сотрудник безопасности ткнул пальцем в направлении Хельды.
«Она тут главная». «Где ваш ордер на проникновение?» — сердито вскричал Мелиссор. «Я заплатил за это помещение, следовательно, право пользования принадлежит мне. И более того, я обладаю статусом дипломатической неприкосновенности 4-го класса. Вы не имеете права ограничивать мои передвижения или как-то мешать мне, за исключением случаев подозрения в тяжком преступлении».
Этан не мог понять, блефует он или говорит правду, и кто он сейчас, Харман Дал или генполковник Мелиссор.
«Эти правила регулируют отношения проезжающих со службы безопасности», — резким тоном сказала Хельда. «На биоконтроль при наличии эпидемиологической угрозы они не распространяются. А теперь пройдите и сядьте в платформу».
Этан и Куин продолжали играть роль любопытных зевак. Тут Рау заметил их и дотронулся до рукава своего начальника, который как раз собирался выдвинуть очередной аргумент. Мелиссор повернул голову и с треском захлопнул рот. Было что-то пугающее в том, что он так быстро справился со своей безудержной яростью. Она не исчезла, но скрылась под поверхностью, ожидая удобного момента. По глазам Мелиссора было видно, что его мысль лихорадочно работает.
«Эй», — сказал сотрудник безопасности, просунув голову в только что эвакуированную комнату. «Тут еще один человек, голый, привязан к стулу».
«Омерзительно», — сказала Хельда.
Она наградила Мелиссора испепеляющим взглядом. Уничтожающий взгляд, однако, не достиг цели, поскольку Мелиссор был полностью поглощен собственными мыслями. Рау беспокойно пошевелился. Его рука дернулась по направлению к куртке, но и Мелиссор, и Куин замотали головами, каждый по своей причине.
«У него кровь идет», — сказал сотрудник безопасности, углубляясь в комнату, и, повернувшись к Мелиссору и Рау, задумчиво высвободил парализатор из кобуры. «Это из носа», — крикнула в ответ Хельда. «Когда из носа идет кровь, это всегда похоже на бойню, но я вас уверяю, от этого еще никто не умирал».